«Как хотите», – пробурчал кузнец. «Только одна большая просьба», – продолжил он. «Я честно не верю, что это что-то стоящее. Меньше всего это похоже на молнию или супероружие. Слишком много разной ерунды бывает, тащат. А потом не знают, куда деть. В списке такого точно нет. Но если когда-нибудь выяснится, что это стоило охренительную деньгу, умоляю, не говорите мне ничего. Лучше я первый сторожить», — вставая, сказал он. «Все равно сейчас не засну. Никто не возражает? Тогда я пошел».
«Рафик», — окликнул я, когда остальные разошлись. «Можно тебя на минуту?»
«Почему нет?» – глубокомысленно ответил тот и присел рядом.
«Хочешь что-то сказать глазу на глаз?»
При этом он посмотрел на Дашу, которая вовсе не собиралась уходить.
«Ну, не совсем по секрету. Просто ситуация с нашей экспедицией сильно изменилась. Здесь проживают очень неприятные типы в совершенно неизвестном количестве. Они достаточно ясно сказали, что территория дальше поделена, и чужаков не потерпят. Идти напролом в нашем составе – это нарваться снова, и неизвестно с каким результатом. Главное, для чего все это затевалось, мы и так выяснили. Жить здесь вполне можно. Не без сложностей, но это уже наши проблемы. Для вас нет смысла рисковать дальше. Надо обсудить все это с Лехой».
Он почесал затылок и задумчиво уставился на меня.
«Обсудить, конечно, стоит. Но ведь мы искали это ваше место, где есть энергетический узел». «Ну, будем считать, нашли», – пожимая плечами, ответил я.
«Ай-ай», – укоризненно пробормотал Рафик.
«И ты молчал, как партизан? Игла? Что-то я такое подозревал. Больно долго ты лазил вокруг. Да еще и видеокамерой баловался». Он посмотрел на Дашу, которая, совершенно не скрываясь, внимательно слушала.
«Когда ты согласился взять ее, ты же понимал, что она может кое-что лишнее услышать и увидеть?» – спросил я.
«Никому не скажу. Век воли не видать. Тем более я не понимаю, о чем вы говорите».
«Я согласился», – возмутился Рафик. «Меня практически коллективно изнасиловали. Черепахе своей спасибо скажи».
«Да ладно. Все равно мы будем и дальше с кулаком дело иметь. Не таскаться же в зону за всякой ерундой. Будет баржа ходить пару раз в год, а там поглядим. Свой представитель ему все равно понадобится. Лучший вариант на сегодняшний день. Всех устраивает и сама не против.
Значит, предлагаешь сворачиваться. А ты уверен, что получится, как Леха хотел?»
«На 99%. Я все-таки не он. Все, что мог, проверил и доложил. Выйдет? Замечательно. Нет, будем дальше смотреть. Пусть начальник решает». Он побарабанил пальцами по прикладу винтовки и кивнул. «Самое милое дело – спихнуть вопрос на Леху. Вот сейчас и побеседуем. Только без лишних ушей». Он встал и ушел в темноту. Я щелкнул пальцами, привлекая внимание Остроухова, и ткнул в сторону Рафика. Волк неторопливо поднялся и двинулся следом. После последних событий лучше в одиночку не шляться. Даша поставила передо мной миску с пшеничной кашей и сунула ложку. Жрать хотелось страшно, и я достал из мешка, предусмотрительно захваченный в одной из землянок, приличный кусок сушеного мяса.
«Как ты можешь?» – полголоса спросила она. «Воняет же от этих сгоревших трупов даже мне, когда ветер в нашу сторону. Додумались тоже погребальный костер устроить. А ты спокойно наворачиваешь. Да еще и мясо притащил».
«Нормально, антилопа», — сообщил я.
«Вид не скажу, но точно не что-то другое. И вкус, и запах соответствующий. Чтоб ты знала, мы большие специалисты по мясу. Хищники тухлятину жрать не будут». Она хихикнула. «Медведи как раз с душком любят».
«Так я тебе говорил, мы не полностью медведи. В спячку не впадаем и трупы не жрем. Мозги в обеих видах остаются такими же. Никаких звериных инстинктов. Зато охрана собственной территории на высоте. Чужих там быть не должно. Мы вообще своих родственников не любим. Там, где живут оборотни, обычных хищников не бывает. «Ты у меня медведь», – задумчиво сказала Даша. «Мария Волкова? Волк?»
«Я говорил, что глупо. Слишком напрашивается. Но переигрывать было поздно. Хорошо бы я выглядел, если бы вдруг сообщил, что у меня совсем другая фамилия, когда уже жизняк готов».
«И сколько вас таких разных хищников?»
«Самое неприятное, – продолжая работать ложкой, – сказал я, – что я теперь тоже в некотором недоумении. В детстве нам рассказывали сказки про оборотни крыс, которые нарушили запрет и ели человечину». Даша раскрыла рот.
«Вот только не надо глупостей, – остановил я ее. – Ладно?»
«Думала, не думала, неважно. Люди тоже бывают, каннибализмом занимаются. В блокадном Ленинграде точно случаи такие были. У нас за подобные вещи моментально убивают».
«Ну, не совсем так», – подумал самокритично.
«Ритуальный каннибализм запрещен, а на суде чести всякое в старые времена бывало. Только в боевом облике это вроде как и не имеет отношения к людоедству. Поэтому и неразумных хищников нашего вида не принято трескать. Дурной тон». Вслух пояснять не стал. Рано ей такие подробности знать. «Так вот, когда выяснилось, что крысы делают это все, а не какой-то одинокий дурной извращенец, их перебили до последней. На развод ни одной не оставили. Всегда считал. Спасибо», — откладывая тарелку в сторону, — «что это такая назидательная сказка. Оказывается, чистая правда».
«Да уж», —
она поежилась. «Так что мои знания по этому вопросу могут оказаться неполными. Хотя, может, наличие таких соседей и к лучшему». Даша удивленно подняла брови. «Ты не понимаешь. Мы хищники. Охота, драка, бой – это у нас в крови. Посмотри, как выясняют отношения собаки. Все время агрессия при виде чужих. Старшая воспитывает младшую. Кусает, толкает. Есть альфа-самка, есть бета и так далее. В наших традициях очень много от поведения нормального стайного хищника. И это касается всех, не только волков. Медведи в природе одиночки, но оборотни всегда стая. Мы живем и умираем в соответствии со своим местом в стае. И если мы не хотим грызться внутри клана, лучше уж иметь такого врага, как крысы. Я вообще не знаю, сможешь ли ты ужиться среди нас». Она сладко улыбнулась. «Тебе стоит отдохнуть. Я постелила нам под деревом». «Нам» — она выделила интонации. «Я даже не задаю разные вопросы после этого странного разговора с Рафиком. Все равно скоро узнаю. Например, откуда такой тип, как ты, можешь знать про блокадный Ленинград? Я про те времена не слишком много знаю. А ты точно не мог земные учебники с книгами читать. И, — серьезно добавила она, — я обещала. Ваши тайны дальше меня не пойдут».
«Бесполезно отговаривать, да?»
«У нас еще много времени до возвращения. Тебе придется многое мне объяснить, чтобы я смогла стать самкой альфа».
Я развел руками и покорно встал.
«Козлы это какие-то, а не крысы», – возмущенно заявил кузнец, разглядывая порезанную на куски упряжь. «Забрали бы, я бы понял. А так, лошадей пострелять, все поломать, обгадить и в речку спихнуть. Поведение недоумков. Вот что толку, что они твою винтовку утопили? Лучше бы прикладом об дерево. А так, ныряй за ней. Вон она лежит, прекрасно видно».
«Ты, собственно, не желаешь?» — с надеждой спросил он. «Все-таки твоя вещь».
«Нет, конечно. Я занят высокоинтеллектуальным трудом, порученным мне непосредственным начальством в лице руководителя нашей экспедиции. Изучаю литературный артефакт. Дело, кстати, совсем непростое. Тут, кроме чужого языка, еще и разные отвратительные почерки. Не один писал, а целый коллектив. Один помер, другой продолжил. Так что каждому свое. Вам нырять, а мне тяжело трудиться. Кстати, лошадок они, скорее всего, не по дурости поубивали. а потому что те от крысиного запаха шарахались. Кузнец был местами изрядно жадный, и из всей нашей компании самый подозрительный. Если доцент не задавался вопросом, откуда я или черепаха знаем некоторые вещи, просто принимал как данность, то у этого мы явно были давно на подозрении. Правда, в чем нас можно подозревать, он пока и сам не догадывался. И совершенно нежелательно, чтобы догадался. Но после зрелища перекидывания людей в крыс и моего близкого знакомства с их языком, ему неизвестно, что могло в голову стукнуть. Так что про запах, которого боялись лошади, я специально сказал, пусть подумает. В общем, я и не соврал. Боялись. Наших коней из экспедиции тоже надо было втихую приучать к моему не вполне нормальному запаху. Это ведь рефлексы, запах медведя или волка, и лошадь тут же впадает в панику. На равнинах сколько уже поколений прошло, а выбить никак не удается. Ничего, у таких профессиональных конокрадов и селекционеров, как народ, есть разные способы. А у меня еще и специфическое родовое умение. Я могу с ними договариваться. Правда, у такой способности есть и свои отрицательные стороны. Вот кому понравится, если посреди ночи его зовет кобыла, которой время рожать пришло. А ведь зовут. Это дело такое, обоюдное. Они тебя возят и на тебя работают. Будь любезен бегать по зову. Кузнец тяжело вздохнул, бросил на землю куски кожи и пошел к остальным раздеваться. Мы вернулись на место стоянки и теперь пытались собрать, что еще можно. Работы было много. Половина нашего добра была разбросана по всей округе, а вторая утоплена в реке. Хорошо, еще не очень далеко. Времени у крыс было мало, и особо они себя утруждать не стали. Единственное, что забрали, так это еду. И то, про консервы, видимо, не поняли. А муку с сахаром высыпали прямо на землю и еще насрали сверху. Из этой самой книги, дневником архов, уже десяток поколений, и я теперь хорошо знал, почему они так странно повели. Народ никогда бы не бросил добычу, даже если бы не понимал, что это за странные вещи. Можно потом в спокойной обстановке попытаться разобраться. Да и металл с кожей и деревом просто так не валяется. У нас все используется и перерабатывается. Многие пришли в клан, потому что были убеждены, что нельзя останавливаться в развитии. Старые обычаи хороши до определенного момента. Изменилась обстановка вокруг, надо меняться и самим. Большинство устраивало такая закостеневшая жизнь. Нас нет. А вот крысы в своей любви к старине пошли еще дальше. Они жили точно так же, как и 600 лет назад, когда только формировался народ. Никакое новшество не имело шансов появиться среди них. Предки такого не завещали, и этого было вполне достаточно. Все было давным-давно определено, вплоть до формы наконечников у стрел и материала, из которого они делались. Изобретатели могли очень плохо кончить, поэтому и не взяли они ничего у нас. Утащивший мой УЗИ убийца приматов явно напрашивался на неприятности, поэтому и спрятал оружие в тайник. Об этом он вполне откровенно поведал в своем дневнике. Очень заинтересовался и хотел разобраться. В последнее время его семейство было изрядно потеснено соседями и нуждалось в хорошем козыре. Читать я начал с конца, там, где он писал про последнее время. Что там творилось несколько столетий назад, не особо меня интересовало. Только разобравшись в здешних реалиях жизни новых родственников в последние года, что было совсем непросто, он писал короткими фразами и для себя. Иногда приходилось догадываться, о чем вообще речь идет. Глянул ради интереса в начало первой книги. Оказалось, он был совершенно неправ. Такого я и представить себе не мог.